Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». Добрый вечер.
Добрый вечер, Анна, и всем слушателям.
Сегодня мы хотим поговорить на такую увлекательную тему, как христианство и кино, или христианское кино. Ну, в общем, как получится. Но я хотела, Алексей, начать с нескольких личных вопросов, пользуясь служебным положением. Что такое работа режиссера? Мы все знаем по нескольким бессмертным произведениям. Одно из них — это мультфильм, который называется «Фильм». И второе — это, ну, и гораздо больше, просто то, что сейчас на ум приходит, это «Жизнь в забвении». Помните такой фильм, который рассказывает, вот как снимали фильм? Ну, в общем, рекомендую его посмотреть, он очень классный, он черно-белый, такой отличный фильм.
Да, вот. Это про внутреннюю жизнь, да, вот
да,
что
да,
за
да.
кулисами, как говорится, кадра.
Да, да, да. И профессия режиссера вырастает просто до такой до потрясающей степени сложности. Поэтому вот поскольку можно немножко поговорить о профессиях.
Конечно.
На программе, вот скажите, быть режиссером – это вот уже иметь к этому склонность? Ведь под режиссер руководит огромным количеством людей, которые делают фильм, да, вся ответственность в конечном счете лежит на нем.
Угу.
И за обеспечение там жизни этих людей, за съемки, за качество и так далее. Вот это какой-то характер быть режиссером?
Да, режиссер это сегодня, может быть, конечно, режиссер и приглашенный. Его пригласили, ему дали проект, он сделал качественно и как выполнил свою работу. Но часто, вот у меня так в жизни, что ты приносишь идею, ты собираешь команду, и ты отвечаешь потом за финальные титры. Да, то есть от начала до конца.
Да,
ты
да.
следишь за всеми процессами. То есть где-то оператор пришел, где-то осветитель, там гафферы все, да, где-то еще кто-то, там где-то сценарист подключился, где-то актер. Они потом растворяются, они как бы сделали свою работу, ушел,
ага.
а режиссер продолжает. И ты уже сидишь на финальных титрах, уже там, ну вот еще чуть-чуть, вот еще вот тут монтаже, вот тут еще вот это сделать, а тут еще заставочку. Да. Ну, работа, конечно, очень ответственная, были ситуации такие прям, ну, как сказать, но не всегда, если я вот с многими разговаривал, режиссерами тоже, вот, что испытания большие, как мы их проходим, очень важно. Я когда больше был актером, еще не заходил даже в сферу режиссуры, но уже как бы подумал о ней, я встречался на площадке, ну, с разными там именитыми режиссерами, такими менее именитыми. Я помню, как вот этот стресс, когда он часто на площадке есть, я помню вот эти вибрации, такого немножко напряжения, я сижу, у меня сейчас будет моя сцена, и заходит режиссер, нецензурно там кого-то покрывает, ругает, вот, и, знаете, прям чувствую, как это напряжение начинает в меня входить, я думаю, мне-то сейчас играть вообще про другое. И вот я подумал, что не, надо становиться режиссером, потому что актер ты как будто у кого-то все время как у какого-то кукловода находишься. Если режиссер в профессии, ну, по-разному все относятся к этому. Кто-то относится как к своей жизни, как к своей семье, а кто-то, как, не знаю, как к профессии, как будто вот это все должны вокруг. Ну, вот, я не знаю, в разные вот это отношения. Вот, и потом думал, надо все-таки быть режиссером. Во-первых, понимал, что материал, который выбирают там продюсеры, режиссеры, как бы, ну, иногда, ну, в последнее время, вот, перед тем, как уйти в режиссуру, мне присылали сценарий, я понимал, что, ну, все это невозможно уже играть, просто невозможно. Там раз сыграл бандита, два сыграл еще что-то там, и ну, все, потом понимаешь, что ты начинаешь просто как личность разрушаться, потому что одно дело, ты играешь негодяя, ну, ты понимаешь, что этот негодяй помогает, ну, там, в Достоевском где-нибудь, да, там, этому произведению прорасти, потом ввысь, да, как бы дойти до дна, а потом ввысь, там есть как бы надежда, и ты человек понимает, что да, даже вот такие. То есть это такое, в итоге, позитивное получается кино. А когда ты играешь негодяя ради негодяя, что вот как, я помню, на дорожке в фитнесе бегал, и там телевизор просто не смотрю, а в фитнесе, когда я ходил, сейчас я просто уже на природе в основном занимаюсь, и телевизоры вокруг стоят, и вот там какие-то каналы такие самые, знаете,
да,
там, не буду называть каналы эти, и вот там вот перестрелки там. Я смотрю и понимаю, что там стреляют каждые 2 минуты, кого-то убивают. И я понимаю, что обесценивается убийство. Угу. То есть, когда ты смотришь убийство за убийство, оно обесценивается, как человек на войне. Он привыкает же, вначале у него паника, вот я... Так как мы там кино делали разные, да, вот с бойцами много разговаривали. То есть вначале первый бой – это самый страшный бой, потому что, ну, ты деморализуешься немножко, да, там вот эта подготовка, она все равно, когда ты выходишь в первый бой, это прям... А кино показывает, что там вообще прям... Ну, как бы жизнь ничего не стоит. Ну, как бы я понимаю, для чего это делают. Для того, чтобы... как бы сказать, но создать некий, да, создать эмоциональный накал и так далее, так далее. Но они не понимают, что, как сказать, если постоянно идет одно и то же напряжение, то оно перестает быть напряжением. А в хороших качественных произведениях, допустим, таких как там, не знаю, там «Чайка», там «Гамлет», там всего лишь одно убийство. Ну, в «Гамлете» понятно, что в конце там их больше. Угу. Но я имею в виду, что как бы становится вот таким... В «Гамлете» запускается...
Но это трагедия, да? Это убийство.
И, да. И, ну, и там ты это чувствуешь, что это трагедия. Ты это умеешь оценить. Ты можешь это прожить, как бы. Ты это воспринять можешь. Ну вот. То есть я понимаю, что сегодня, к сожалению, много произведений и... Вот за это отвечают режиссеры и продюсеры, конечно же. Все равно, как ни крути, режиссер, он либо в связке с продюсером, либо все-таки продюсером диктует. Да, опять можно сказать, что попадаешь в ту же зависимость, как актер до этого был зависим от режиссера, угу. Да? А режиссер вроде бы как зависим от продюсера. Продюсер зависим от рынка. Рынок – это люди, зрители, ну и так далее. То есть, да, здесь есть, конечно же, вот этот момент такой, где приходится искать какой-то коннект, соединение, чтобы это было востребовано. Вот как раз тоже сегодня бы об этом хотелось поговорить, потому что христианство и кино, и либо христианское кино, да, сегодняшнее, да, вот хотелось бы понять, кому оно нужно, нужно ли, а если нужно, то как его делать, чтобы оно было в темпе ритма современного зрителя.
Точно.
Это самое главное, его сделать в темпе ритма восприятия современного зрителя, особенно молодежи. Ну вот, значит, да, я так еще раз резюмирую ваш вопрос, потому что я к нему возвращаюсь, что, конечно, работа режиссера – это огромный труд, и часто бывает вот иногда режиссеры уходят там, ну, непотребные какие-то уже взаимодействия там, да, там потрясают воздух. Вот у меня был когда такой случай, был один из самых напряженных был, я помню, когда вот, я не помню, где я рассказывал, где-то на эфире рассказывал, это как раз у нас фильм «Секера», вот вы спрашивали. Mm-hmm. И у нас был самый напряженный момент, когда началась пандемия, и когда все. Вот можно сказать, что едут уже на съемку все. Там Виторган, Ирина Безрукова ехала, там из ГИТИСа везли целый фургончик студентов. То есть все ехало, все собиралось, а не пускают в парк Горького. И я думаю, ну все. И я вот шел, я помню, иду, и остается полчаса до того, как все приедут, а нас не пускают, говорят, нет, все, пандемия, никак, ничего, и никакие там так, со всех сторон заходим. И я просто начинаю вслух молиться. И вот я просто вслух молюсь, и приходит потом ответ. Ну, не буду сейчас разбирать по атомам, как все произошло, но в итоге все каким-то чудным образом
все
произошло, случилось, нас пустили, потом выгнали. Но в итоге мы все успели снять, и это было просто чудо, потому что после этого съемки уже не разрешались вообще, и как раз мы этот год спокойненько там монтировали, там музыку сочиняли, то есть это прям вот, это был крайний день до съемки, и вот с молитвами это искушение было пройдено. И вот, честно говоря, когда начинаешь молиться, сколько раз такое было, вот в такие критические моменты, ты думаешь, да нет, невозможно, ну, как бы смысл молиться, вот прямо такие мысли приходят, смысл молиться все равно невозможно. И просто начинаешь молиться. Вот вообще просто... Вот все равно буду молиться. И вот молишься, и я не знаю, как так получается. Вот хотел, чтобы было больше режиссеров, которые не в гнев уходили на площадке и разрушали там и атмосферу, и актеров. И вообще как бы вот, чтобы ушло уже, это, знаете, я вот часто слышу там на Первом канале, когда говорят, ну, там где-то телевизионщики наши собираются, там кто-то начинает там нецензурно выражаться, говорит, ребят, так, все, при мне, пожалуйста, не ругаемся, все, я прошу там так-то. Вот. И кто-то говорит, что невозможно в съемочных цехах такое напряжение, не что невозможно не ругаться. Я говорю, возможно, все возможно. Вот. И я знаю, что есть режиссеры, которые тоже не приемлют такое общение. И вот на таких тонах и таких красках. Вот. Поэтому я хотел бы, чтобы все-таки режиссеры, как люди, которые ведут за собой команду, чтобы они как бы это делали под знаменем какого-то такого благочестия, какого-то терпения. Да, понятно, бывает трудно, можно там где-то там поругать, там где-то там в какой-то момент собрался, чтобы человек, но это делать все равно с любовью. Потому что на это смотрят все, и команда начинает вот прям вот, как говорится, рыба гниет с головы. И вот кино невозможно создавать, мне кажется, вот в такой атмосфере хорошее, благостное кино, как это как приготовить пищу, если ты в этот момент ругаешься или смотришь новости всякие там криминальные, да, ну какое из этого приготовится у тебя блюдо, которое ты подашь потом на стол своей семье? Либо ты с молитвой читаешь, да, и вот как вот говорят, что к монахам приезжаешь, я помню, один самое вкусное блюдо, вот я помню, там на Афоне, когда приезжаешь там, там с любовью, когда вот все приготовят, какой-нибудь келье там или в монастыре, и ты кушаешь, думаешь, это, наверное, самый вкус. Хотя вроде пища простая такая, но вот думаешь, это какой-то прям божественный вкус. Вот вкус любви, он самый высокий.
Потрясающе. То есть вы, побыв актером, ну, поняли, что такой, ну, хороший режиссер. То есть режиссер, который как по-отцовски относится к команде, а не вот этот стереотип, что вот построились там, равняясь мирно.
Да, я увидел со стороны, как не надо и как лучше, да, потому что я был внутри как раз тех людей, сказать, того цеха актерского, где как бы воспринимаешь от режиссера информацию, ты понимаешь, что поможет тебе развиться и понять, что зажимать. Знаете, это на самом деле все то же самое и с исповедью, вообще то же самое. Вот ты приходишь к священнику, тебя отругал, не знаю, может, кому-то это поможет, но я лично понимаю, что приходит напряжение, зажим и недоверие. Ну, если там отругал, и так прямо, то ты вообще... А если я сказал с любовью, как вот на Афоне, опять же, пример провожу, что когда, я помню, эти глаза священника, которые смотрят меня с любовью, я читаю в них, что типа, ну да, ты ошибся, как бы, но Бог тебя любит, и как бы он как будто вместе с Богом
самое
тебе руку протягивает
мысль
и вытаскивает тебя оттуда. И ты уже после этой руки, милосердия, не можешь снова совершать грех, потому что не хочешь изо всех сил прям, да, потому что тебе дали, как бы сказать, ну, вот это милосердие, оно лучше, не знаю, там, в миллиарды раз работает, чем упрек, угроза, уничижение и так далее. Поэтому вот люди, которые в храм приходят, хочет, чтобы их встречали, как сказать, даже если они пришли в штанах, там женщин, да, первый раз без платка, чтобы с любовью встретили. Потому что для них вот эта первая встреча, они по ней потом и формулируют свое отношение и вообще желание все-таки приходить не в храм или не приходить, и часто очень большое количество людей ко мне. Я спрашивал, почему вы не православные, или там, ну, вы же верите, там. Они говорят, ну, вот мы, у меня был опыт такой. И рассказывают про этот опыт. Я думаю, да как же так? Сколько людей, просто я лично знаю, которые
ушло.
Развернулись из-за того, что их встретили с осуждением, что они в штанах, не так, там еще что-то. То вместо того, чтобы протянуть руку, сказать, здесь любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Фильм». Потрясающе вы рассказали про профессию режиссера с неожиданной стороны. Я, честно говоря, не знала, что вот с этой стороны. И хотелось еще один профессиональный, то есть про профессию вопрос задать. Режиссер работает с тем, что вот самое главное, со сценарием, да, профессия сценариста. И вот вы рассказали о том, как создается напряжение в фильме, например, путем бесконечных перипетий, стрелялок, там, убивалок и так далее.
Вот. Я просто, Анна, скажу, что его пытаются создать недобросовестные сценаристы и там телевизионщики в основном с помощью простых примитивных событий, ну, скажем так, убийство это такое, ну, примитивное событие. Так, ну, понятно всем, что убийство это всегда будет событие, но они начинают ими так приправлять партитуру кино, что, знаете, вот как вот положи немножко перчика, это так вкусно, да, немножко приправки, а попробуй это просто вот засолить, засыпать суп.
Да.
Вот они то же самое делают. Поэтому это напряжение, второе, третье убийство уже начинает, как сказать, уходить. Как помните, Изоп говорил в притче, что когда... сейчас скажу, кто там бежал-то? Лиса, что ли, бежала мимо там какого-то... мимо зайца вначале, а потом мимо то ли медведя, то ли льва, что-то она испугалась. Второй раз побежала, уже меньше испугалась. Третий раз вообще уже не испугалась. И он говорил, что привыкает человек и к красоте, и к уродству, одинаково. Ну, то есть, когда привыкает, это уже все потом, как бы, ты не можешь отличить.
Угу.
То, как бы, здесь есть намек на то, что мы действительно ко всему привыкаем, как ни странно, да, вот, и к плохому, и к хорошему. И вот эта привычка, это на самом деле такая разрушающая вещь. А человек перестает уметь оценивать. Почему, как бы, мы с возрастом перестаем понимать вкус мороженого, да? То есть, ну, съел, как будто бы просто уже съел. В детстве ты же, ты как бы ешь, и каждый...
Это счастье,
откусываешь
радость,
да. Каждый вот этот вот кусочек, это как будто бы, ну, что-то прям такое, гормон радости такой вообще необыкновенный. А когда ты можешь есть там по 5 мороженых в день, то все уже нету вкуса мороженого. И также с, вот с этим напряжением, да, то есть вот саспенс Хичкок, вот то, что вот, ну, это делал еще Гриффит. Понятно, что наши там мэтры, которые там, ну, наши, я имею в виду киношные, это американский режиссер, то есть они создавали вот эти саспенсы уже там 30-е, 20-е, 30-е годы, там все уже разработали, как создавать напряжение. Хичкок это тоже хорошо очень формулировал, назвал это саспенсом, вот это создание напряжения как раз-таки, и то есть это опять относится к профессиональной терминологии, организация события, то есть прежде чем, грубо говоря, вот произойдет там нехороший случай с человеком, да, то есть мы должны его полюбить, мы должны понять его, мы должны понять природу его как бы существования, его мотивы. И если они, эти мотивы, каким-то образом нам откликаются как хорошие, то нам будет больно его потерять, в очень высокой эмпатии. Если же это негодяй, нам опять об этом надо рассказать, что мы сказали, вот негодяй. Мы конечно же, с православной точки зрения, это и не очень хорошо, потому что мы порадуемся, что негодяй умер. Но это же, с одной стороны, нехорошо, да, вот я пример привожу, у меня на мастер-классе, на первом, там очень идет большой такой вброс информации, который раскрывает наше эго со студентами, и там есть такой момент, что я говорю, вот если святой человек, он хочет что врагу, погибели или спасения?
Ну, понятно.
Вот, а в кино, как правило, мы радуемся за погибель врага. И вот здесь как раз-таки...
Это плохо?
Вот я не знаю, вот как сказать, я не могу говорить, плохо это или хорошо, это как некий факт, понимаете, как будто бы мы радуемся, что добро восторжествовало, но что нехорошее как бы убито, а там, как сказать, как месть такая произошла, Господь же прощал, Господь же прощал, Он не наказывал, Он прощал. И вот этот момент, ты порадуешься за прощение... Да, вот если, представьте, если бы апостола Павла не простил бы Господь за то, что он был свидетелем, как первого мученика Стефана там да, камнями побивали, а он там одежду держал. Представьте, что Господь бы его не простил, мы сказали, вот этот негодяй, он даже не остановил. А он был прощен, да, он на время потерял зрение, потом он снова зрение обрел, и он стал самым большим проповедником любви. Апостол любви, поэтому, да, его зовут. Это почему? Потому что нет больше радости, а покаявшиеся грешники. То есть мы хотим все-таки, чтобы он покаялся. То есть не уничтожить его. А в кино нас учат, как правило, радоваться, что грешника замочили. Ну, я скажу это слово. Молодежное.
Нормальное слово.
Вот. Понимаете? То есть как бы это нюанс. Тонкий нюанс, на который вроде можно не обращать внимания. Ну, как режиссер я не могу не обратить внимания, который говорит о том, о христианских ценностях, да, православных. То, что вот такая есть тонкая-тонкая такой момент. Мы эти тонкие моменты, знаете, мы их как будто хотим не видеть.
Угу.
Мы как будто их хотим не видеть, мы поэтому
но
о них не говорим.
Ну, потому что уже такое огромное море как бы снято по этим лекалам фильмов, да?
И
в том числе очень гениальных.
Да, да. Вот, поэтому это такие нюансы тоненькие, которые обнаруживаешь, если то ты понимаешь, что даже здесь, как бы, ну вот в каких-то таких нюансах можно и, как сказать, человеку дать привычку радоваться уничтожению врага. Вот. То есть понять, что враг должен быть побежден. Но тут, конечно, надо все разбирать в таком, в частном порядке, я имею в виду конкретно ситуацию, да, нельзя брать всегда под одну гребенку, там, брать фашизм, да, там, когда-то мы его победили, свергли, уничтожили и так далее, это нужно уничтожать, вот это зло. Но как бы конкретного человека там где-то, да, если он обращается, как бы, да, он изменяется, вот как вот «Проверка на дорогах» фильм замечательный, там герой, который приходит, он предал нашу родину, шел за немцев, а потом раскаялся, пришел. И весь фильм практически идет о том, как его не принимают обратно. А он своим подвигом, тем, что он потом отдает свою жизнь за других, исполняя заповедь «положить душу свою за други свои», да, самый высокий подвиг любви. Он это исполняет, этим он исповедует, ну, как бы, и искупляет свою вину.
То есть это христианский фильм, при том, да, что он не задумывался?
Да, 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 это христианский фильм, я считаю, вот как раз, да, «Проверка на дорогах», я считаю, что это один из самых мощных, вот наравне, там, «Журавли летят»,
да,
да, вот это... Я все время еще путаю, знаете, «Журавли летят» или «Летят журавли».
«Летят журавли», ну,
да,
ага.
Это я
все поняли, о чем.
У меня в голове всегда как бы эти два слова туда-сюда, это по действию как бы я, ага, как-то запомнил, помню. Вот, и то есть это такие сценарии, которые, могу сказать, что, ну, самые крепкие сценарии, потому что в них так все правильно прописано, там так обозначено и вскрывается очень мощно человеческая сущность. Ведь искусство — это исследование человека, и режиссеру важно как раз-таки это исследование вместе со зрителем пройти. То есть он должен так организовать кадр, сцену, чтобы зритель пошел в исследование не только жизни героя, но и самих себя. Это самое правильное. Ты начинаешь тогда испытывать эмпатию и выстраивать внутри парадигму поведения верного, правильного, основанного на ценностях.
И понимаешь что-то о себе.
Да, конечно. Все о нас на самом деле. Вот.
Ну, кстати, «Летят журавли», там вот этот негодяй, он же как бы так негодяем и остался.
Да, там акцент смещен, там как бы есть некая незавершенность линии. Я тоже об этом думал, это хороший вопрос, потому что, конечно, когда линии в кино как бы организованы, там линия одного человека, линия ситуации, линия отношений, она в качественном кино должна завершиться. Либо открытым финалом завершиться, да, когда мы... видим вектор, куда думать. Нельзя просто бросить. Вот здесь, конечно, это ошибка такая, я считаю. Ну,
не, ну там есть определенное как бы возмездие, да, он же потерял свою семью и всех.
Да. Ну вот, ну, здесь, да, ну, вот эти моменты это... с линиями, как бы хорошо, когда мы понимаем, куда что пойдет, и увидеть все равно все-таки вот этот момент, может быть, раскаяния человека, да, там, ну, тоже понять, что где он потерялся, там, что с ним в итоге, там, я имею в виду с точки зрения, он осознал или не осознал. Потому что человек, когда наказывает жизнь, судьба, да, то есть это же наказ. То есть не наказание, как тебе просто больно, а наказ, как делать нельзя. И вот этот наказ, он как бы как прошел его? Он озлобился? Или бы он сказал, да, я понял. Вот хочется просто увидеть вектор. Но это же, опять же, по-христиански это такой как мед на сердце, когда ты видишь, что человек раскаялся, и он оборачивается слезами раскаяния, и у тебя тоже вот это, как бы сказать, радость.
Ну да, возникает. Это другое ощущение, видимо, от кино. Вот раз уж вы говорили про негодяев в кино, есть такое мнение, что вообще проще сыграть негодяя, плохого человека, чем положительную какую-то роль. Это так?
На самом деле, это, мне кажется, вот если я сейчас прямо думаю, что это заблуждение. У меня многие там знакомые актеры, актрисы, почему-то особенно актрисы говорили всегда, вот, хочу сыграть там какой-нибудь такой вот. Это играть интересно, могу сказать. Почему? Там как бы есть куда размахнуться, там можно шалить, там можно придумать что угодно, и тебе никто не скажет ничего, потому что, типа, играешь негодяя, можно и так, и так, и так. То есть, да, большой, конечно, разбег для фантазии. И это, наверное, привлекательно, и это интересно, потому что здесь многогранно. Но доброго человека сыграть сложно. Потому что в доброте надо искать, то есть во всем надо искать противоположности. В доброте тоже надо искать, где у человека может быть какое-то там искушение, слабость, трудность. И через преодоление проявляется характер. Потому что в преодолении...
Чтобы он не был плоским, да?
Конечно, ведь в преодолении проявляется действие человека. Мы все действуем в жизни, мы всегда чего-то добиваемся. У нас нет просто так, ничего не происходит. Если... актер просто что-то показывает, это называется лицедействие, я делаю лицо. А чтобы человек действовал, ведь актер, акт, это действие переводится, актер — это действующее лицо.
Угу.
Во всех пьесах и так далее, это акты, действие первое, действие второе, там, и так далее. Слово «действие» везде сквозной нитью, это главное слово вообще любого произведения. И в добром человеке найти действие сложнее, потому что он может быть таким вроде бы простым, добрым, но найти в нем вот это напряжение создать с помощью внутреннего, может быть, монолога, который внутренние какие-то найти, отыскать сложности, потому что у каждого человека есть и искушения, есть слабости, трудности и болевые точки. Это труднее просто. И как бы внешне это только гении могут сыграть добрых людей так, чтобы это было там Леонов, мне кажется, это вот такие, да, вот, которые умеют играть так, что ты, ну, прям, ну, действительно, сердце прямо радуется. Вот. Поэтому я объяснил, почему как бы привлекает и негодяев играть, потому что ну, как бы, там легче делать разбег, и доброе найти там уже не надо, там как бы оно где-то там, ну, как бы сказать, проявится, может быть, в каком-то завершающем акте, там, когда он раскается, или еще что-то там будет, или его накажут. Ну, и как будто бы зло имеет право быть таким лицедейным, как будто бы, да. Ну вот, но это нет, заблуждение, конечно, все равно действие во всем. Мы следим только за действием. Если человек не действует на сцене или там произведение, то мы не смотрим за ним. Он как бы нам не интересен, он плоский. Потому что действие должно быть и внутреннее, как бы есть действие, да, как бы оно из конфликта возникает. Конфликт – препятствие, и оно заставляет человека действовать. Мы начинаем действовать, знаете, вот мы лежим, такие ничего не делаем, вдруг пожар, фух, начинаем тушить что-то, да. То есть действие, оно возникает в конфликте. Или два человека любят друг друга, год любят, два, три, потом такие, приелось, все хорошо, вообще не парятся такие. Но как только возникает конфликт, сразу там начинается такая борьба, активизируются силы.
Например, кто-то заболел.
Да, да, сразу же вот эта любовь начинает возникать, сразу начинаешь ценить, как же так, если я его потеряю, ты мой любимый человек. Тот, который болеет, говорит, ничего себе, как меня любит мой любимый человек, он так старается ради меня. То есть сразу возникает вот это действие, и жизнь возникает. Угу. То есть она возникает именно в действии. Поэтому в кино, во всех произведениях показывают нам не просто жизнь, как под копирку, а это увеличительное стекло самых ярких, сильных моментов с напряжениями, да, то есть у каждого человека в жизни есть вот такие этапы действенные, и вот эти действенные этапы переносят на, там, на литературу, на кино, для того, чтобы мы смогли вместе с ним переживать, подумать, а как в этих конфликтах выходить, как в этих конфликтах не сдаться, как в этих конфликтах не потерять любовь и так далее, и так далее.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о христианском кино. Знаете, Алексей, я когда почитала книги вот про то, как быть сценаристом, у меня, кстати, к вам еще есть вопрос про сценаристов, но меня поразило вот самый поверхностный вот этот слой, который я сняла, это как строится обычный классический сценарий, это какое-то предисловие, потом поворотный пункт, потом герой как бы должен измениться, но он старается еще жить так, как жил до поворотного пункта, потом такой уже очень могучий поворотный пункт, и потом герой должен изменяться и уже действовать по-новому. Так вот, когда я прочитала, я подумала, это же мне так много объясняет. Это то, как, собственно, вот, может быть, в моем лице радиослушатели тоже узнают себя. Это то, как я пришла, собственно, к христианству. То есть я жила какой-то совершенно светской жизнью, такой нормальный, карьерный, вообще ни о чем таком не думала. Потом пришли люди, которые показали мне вот этот свет, да, и я как бы пришла в церковь, то есть начала так называемое у нас воцерковляться. Но при этом я как-то пыталась все это совмещать, так сказать, вот здесь я так, а здесь так, и до следующего, как говорится, поворотного пункта, очень мощного, мне казалось, что можно быть так вот такой теплохладной такой христианкой. А дальше уже Господь поставил в такие обстоятельства, что стало невозможно. И я, на самом деле, вот оборачиваясь назад, хотя бы могу объяснить это, да? Вот же это классический сценарий, это классическая человеческая жизнь.
Да, да, да. На самом деле, как ни странно, вот драматургия, я говорил на прошлом эфире там про Евангелие, да, что да. Если смотреть на Евангелие и попробовать его... Надеюсь, это не, как сказать,
ну, не как дерзость.
Будто не дерзость, да, там драматургически посмотреть, что это идеальная драматургия, вообще самая высокая. Вот я приводил пример «Зелёная миля», там, да, что этот фильм самая главная кульминационная сцена, она построена по Евангелию. Это Кинг написал вот это произведение, и фильм как бы отражает вот этот момент. И, как сказать,
что
это работает, это работает.
А? Да, какая сцена?
Сцена, когда вот там есть такой великан темнокожий, который обладает даром лечить людей, и он как ребенок, огромный такой большой великан, и он как ребенок сам по себе, по своему какому-то такому наивному суждению доброму, и он имел дар лечить людей. И вот он пытался спасти двух девочек, которые были там каким-то там маньяком, не знаю, кем-то, ну, в общем-то, они умирали у него на руках, и когда уже обнаружили его с этими девочками, подумали, что это он их убил, и его осудили, в общем-то, его на электрический стул и так далее ведут. И вот этот момент, когда все понимают уже, все охранники понимают, что он не виноват, но ничего уже сделать не могут, и он говорит, ну, нормально, все, все хорошо, и говорит, я уже так устал от этой жизни, говорит, пусть так и будет. И его вот незаконно ведут, человека, который спасал людей, его ведут на электрический стул. И люди, которые в зале сидят и с такой ненавистью на него смотрят, он с таким, с добротой такой, и еще там сделал момент, организующий события. Вот я тоже студентам показываю, что перед тем, как его ведут, то есть сейчас будет очень, ну, грубо говоря, жуткая сцена, он умирает, да, на электрическом стуле. И перед этим нам не начинают там усугублять то, что вот все плохо и так далее, а нам делают спину к событию, то есть разворачивают, дают что-то позитивное, чтобы потом негативное для нас стало еще щемящим, более таким щемящим, сильнее нас потрясло.
Ага.
Да. И он, когда его ведут уже к электрическому стулу, рассказывает сон, что ему приснилось, что он в раю, и что там вот этот мышонок, который там бегал там в этой тюрьме, с ним тоже все дружили, там кормили, этот мышонок, и как бы показывает цирковое представление, катушку там из-под ниток катит, и что это девочки рядом с ним, мы все смеемся и радуемся, и такая, вот такая атмосфера любви. И он рассказывает этот сон. То есть как будто бы это то, что сейчас его ждет, когда электрический стул вот этот пройдет уже, да, и он радуется и улыбается, и так смеется прямо. Мы вот этот вот момент как раз организует тот ужас, который сейчас будет перед нами, и вот эта несправедливость, и очень сильно воспринимается. Это и есть организация, правильная организация событий, да. Невинный человек, полный любви и незлобия даже к тому, что сейчас произойдет с ним, из-за того, что люди его не понимают, не пытаются на ком-то вместе зло, и он все равно любит, и его ведут вот с этим сердцем любви на электрический стул.
Да, и вы начали говорить, что эта сцена такая евангельская.
Да, это вот то же самое, что вот, да, вот на крест Христа веду, когда любовь, и вот как он все, Господь все прощает, вот, а они продолжают вот вести то, что, ну, делать то, что делают, и вот этот момент такой как бы очень сильный. Почему наше как бы и сердце сострадает здесь? Потому что мы видим любовь, несмотря ни на что. То есть не желает уничтожить врага, да, Господь мог бы там попросить бы и ангелов, чтобы молнии там всех бы раскромсало просто бы. Ну, как бы нет.
Вы очень пронзительно рассказали про этот эпизод. Я сейчас прям чуть не заплакала, потому что, ну, правда, это очень пронзительный момент. Я, когда вот мы с коллегами пытались, ну, состряпать так на скорую руку, я бы сказала, на коленке, вот что-то вроде сценария с этими самыми поворотными пунктами, с тем, чтобы вот был какой-то экшен, и, знаете, очень часто у нас получается как бы, ну, вот это вот экшен ради экшена. Mm-hmm. То есть я в какой-то момент поймала нас всех о том, что в этом смысла-то большого нету. Вот мы просто, как неумелые люди, вот пытаемся каким-то образом соединить события. Похожие эпизод был, я вспомнила, когда я в детстве ужасно любила Конан Дойля. Mm-hmm. Вот, мама работала в редакции, и мамин коллега, который я очень любила, я говорю, давай я буду писать тебе письма, как Холмс, а ты будешь, как Ватсон, мне отвечать, и мы так напишем целый детектив. И вот я начала писать ему письма, как Холмс, он очень аккуратно, прекрасным почерком отвечал мне там, Холмс, это гениально, там вот все, что нужно было отвечать. Но когда я из своих писем попыталась составить детектив, оказалось, что это такая скукотища, просто, понимаете, то есть я там все это какой-то дедуктивный метод туда вроде ввела. Mm-hmm. Ну, вот то же самое примерно я почувствовала вот с этим сценарием. Вот что нужно сценаристу, чтобы эти вот поворотные пункты, эти ПП, как их называют, mm-hmm. были к чему-то осмысленному?
Да, если есть ли какие-то такие вот золотые правила...
Может быть, кажется, их нет, все, но может
ну,
быть...
Они есть, как сказать, мы понимаем, что нужно создавать напряжение, нужно события, но весь секрет, вся сложность в том, чтобы находить эти события, находить эти препятствия, находить вот эту мотивацию героя, создавать вот эти обстоятельства. В общем, это, там очень много идет от рифмы, да, человек почему-то очень любит рифму. И рифма — это такая вещь, она вот в кино тоже прослеживается, да, там где-то мы здесь заявили, в конце оно выстрелило, да, вот как ружье висит, оно выстрелило по Чехову. Это и есть рифма, как бы сказать. Если выстреливает ружье, но его не было, то нету и рифмы, нету и организации этого выстрела. То есть как бы это называется «Рояль тогда в кустах». Это противоположное ружью, которое выстрелит, рояль в кустах. Как бы, да, у греков там в древних было бог из машины, да, когда они не знали, чем закончить, просто бог из машины выходил и все расставлял на места. И потом они подумали, да это как-то скучно, это как-то вообще неинтересно, да, и поняли, что бог из машины – это не лучший выход. Ну вот, и как организовать вот эти перипетии?
Вот я уточню свой вопрос, потому mm-hmm. что, мне кажется, я вас немножко запутала. Я имею в виду, как бы вот мы, как люди христианского вероисповедания, хотели бы, чтобы наши эти поворотные пункты, они были какими-то, ну, христианскими. При этом вводить вот такую символику специально получается несколько дидактично, да, вот... Mm-hmm. Я потом вот в последней части программы хотела разобрать ваш фильм. Mm-hmm. Ну вот как сделать так, чтобы это было все-таки осмысленно, но при этом вот, видимо, все-таки вот так вот искусственно там иконки, лампадки развешивать по фильму не работает. Mm-hmm.
Да, впрямую вообще ничего не работает. Самое вот то, что есть разрушающее драматургию и любое произведение, это очень такое понятное, распространенное, это Антон Павлович Чехов называл это пошлостью. Угу. Вот, что-то очень такое банальное, примитивное, прям общепринятое. Далее это делать постоянно, бесконечно набор ради набора этих препятствий. Это будет, опять же, событие, которое будет уже разрушать ценность другого события, и их количество перейдет в некачество в итоге. Ну вот. Здесь как бы вот то, что меня вот, как бы сказать, спасает в таких ситуациях написание, да, это труд. И могу сказать, что, ну, хоть человек ленивый, там, неусидчивый, может быть, там, да, и, как бы сказать, но я в любом случае знаю точно, где гений зарыт. Я когда прошел креативное мышление в свое время, я его использовал вот на курсе Хефица Леонида Ефимовича, это был его последний курс перед тем, как он оставил эту жизнь. Это был такой достаточно великий режиссер, это в Маяковке он был руководителем и режиссером театра Маяковского. Вот, и он говорил там, ну, вот его любимое слово – это обострение, да, то есть надо обострять. То есть действительно, вот как вы сказали, что у вас пока не началось такое вот прям вот обострение в жизни, да, вы не перешли на финальный этап. Вот это обострение, оно необходимо, нам надо дойти до этого накала. И на его курсе я как раз делал спектакль со студентами, и помню, что одной студентке было тяжело сыграть одну роль. И, кстати, вот хорошо, это произведение все должны знать, Лескова «Очарованный странник». Есть Михайловым фильм, угу. Произведение очень мощное. И, кстати, я читал...
Мощное, мощнецкое, и такое приключенческое вообще.
Мне повезло, что на тот момент я изучил сценарное мастерство, потому что я, когда читал критику к этой книге, я не мог понять, почему многие критикуют за то, что Лесков здесь нарушил все законы. А прочитав книгу, я понял, да, действительно, он нарушил. То есть там, получается, после кульминации, кульминационного рассказа с грушей, там идет как бы, ну, завершение логическое, а потом еще идет пару рассказов, там, как он в цирке работал, еще что-то. Они вообще уже не, как бы сказать, они как будто бы уже вне контекста предыдущего, этапа произведения, и они как бы уже слабее. То есть это неправильно, реально. Угу. Он размыл таким образом.
По правилам так нельзя.
Нет, нет, он, получается, размыл. То есть он кульминацию нельзя запихивать в середину. Почему? Потому что кульминация – это максимальное напряжение. То есть, представьте, после максимального напряжения у вас потом просто долго зачем-то что-то рассказывает. Ну, фильм так не... Ну, мы не хотим заканчивать историю тем, что она просто уже, знаете, как бы, ну, уже нету ничего, ни накала, нет напряжения, нет. То есть как будто просто болтаем. И вот так и получилось у Лескова. Я поэтому убрал последние два рассказа, это вообще нормально было, ничего страшного, оно уже не работало на героя с точки зрения главной сквозной сцены и его линии взаимодействия с грушей. Вот. И, в общем-то, актрисе было трудно сыграть роль, потому что, представляете, там персонаж, ну, я как бы, я думаю, что кто читал, тот помнит.
Кто не читал, тот перечитается.
Прочитает, да. Там, ну, значит, есть момент, который, кстати, в книге он скрыт немножко. Но что груша – это цыганка, которая выходит замуж за богатого, я не помню, кто там, человека, который в итоге ее бросает и выгоняет из дома. А для цыганки, ну, вот в нашем смысле вроде цыганка, цыганка, да, но она была, у них были ценности, да, то есть она, если ее выгоняет муж, для нее все, это нет жизни. И она скитается, убегает, он ее, то есть, отправил там куда-то в ссылку, там за ней следили, она в итоге вырывается, убегает. Вот этот Голован, очарованный странник, он пытается ее найти, спасти, чтобы он понимал, что что-то сейчас не то происходит. А оказывается потом, что она еще и беременна. То есть, ну, это очень там аккуратно написано, то есть, мы как бы докопались до этого не сразу. И в итоге вот сцена. Она говорит ему... Когда он ее нашел, он говорит: давай жить вместе, я буду тебе как брат. Он ее очень любит, но он готов быть как брат, просто говорит: просто буду тебе там, домик тебе сделаю, все, буду ухаживать, все, ты, говорит, не переживай, будешь жить, все будет хорошо. Она говорит: нет, ты должен меня убить. Если я сама себя убью, то тогда все, как бы это, да, то есть это самоубийство, это же высший грех, мне, говорит, не отмолить себя. А если ты меня убьешь, то ты меня отмолишь, потому что ты сильный молитвенник, ты меня отмолишь. То есть у нее такой расчет. И как сыграть это девочке, которой 19 лет, актрисе? Как сыграть без опыта такой жизни, такой принципиальности, такой веры, такой силы и так далее, так далее, так далее, да? То есть отчаяние такого. И в итоге не шла сцена, и я понял, все, капут. Ну, не сыграет, и менять ее на другую актрису тоже неправильно. Хотя у нас там Оля Бодрова играла другую роль, это Алексея Бодрова, дочка. Угу. Она гениальная актриса, она уже со студенческих своих, ну, как бы, занятий, я видел просто, ну, шикарная актриса. Но уже было не поменять, это было бы некрасиво по отношению так, к актрисе, которая играла, да, эту роль груши.
Но я вот подумал, вы добрый режиссер. Дело...
Да нет, может быть, я там изначально как бы не, ну, как бы не распределил роли правильно. Ну, так получилось. Может быть, по типажу она просто больше подходила на цыганку, как бы, да. В итоге я делаю перерыв там на недельки-полторы, уезжаю на море. И на море я применяю технику креативного мышления. Я, как говорил Сергей Васильевич Навач, надо, ну, ставить такую планку, ну, вот, как сказать, чтобы вот сегодня казалось, что ты ее не можешь достичь, тогда ты сделаешь свой максимум. Я тогда тоже вот по креативному мышлению взял вот эту вариативность и дал для себя задачу. Придумаю 50 вариантов этой сцены. Вы не представляете, что такое 50 вариантов
Нет,
сцены.
Нет, не представляю.
Это
абсолютно.
Можно сказать, что полнометражный фильм, ну, 60
даже
сцен.
Я даже три варианта не представляю.
Я ходил, писал, думал, ходил. Это такой труд. Оказывается, мозг напрягать – это очень сложно. Это, вот мы ленимся, нужен какой-то мотив. В итоге я придумал 37 сцен и понимаю, больше не могу. Все, я больше не могу. Я понял, это мой максимум. Все. И я смотрю на этот список, кучу листов, сижу на там песок, море вокруг. А я ничего этого не вижу, на самом деле, потому что у меня вся голова вот в этом в сценарии. И я начинаю перечитывать и думаю, все, я сейчас прочитаю, а вроде бы ничего там не было хорошего. Ну, думаю, просто перечитаю, и все, на это, наверное, я попал. Ну, пойму, что я бездарный вообще режиссер, ничего не могу сделать. И читаю 26-е решение сцены, 26-е. И такой думаю, это что, я написал? То есть я не мог поверить, что я это написал. То есть... Я потом уже заметил, что после 20-го варианта мозг выдает что-то, что мы вообще не понимаем, откуда это берется. 26-я сцена, я приезжаю, мы ее ставим, вот так, как я прям все там придумал, написано, и она становится самой лучшей сценой, самой мощной, самой трогательной. Актрисе даже делать ничего не надо было практически. Она просто говорила, была, ну там, ну, я не знаю, это надо видеть, конечно, просто вот я к тому, что вот как разработать это через труд, через вариативность, через метод ассоциативного мышления. То есть это вот, ну, про эту технику можно отдельно поговорить.
Да, целую, я думаю, программу можно говорить, я так подозреваю.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Фильм». Знаете, я хотела вот в связи с этими нашими разговорами о христианском кино немножечко коснуться темы социального кино. И мы на прошлой программе, отсылаю наших радиослушателей к архиву «Радио Вера», где мы с Алексеем и со Светланой Феодуловой, оперной певицей, говорили, ну, в том числе про фильм «Короткометражный «Секера», который снял Алексей. И сейчас хотела коснуться фильма «Мама, я вырасту». Это тема абортов и вообще тема деторождения. Он снят настолько... Ну, во-первых, очень талантливо. Во-вторых, настолько узнаваемо. То есть такое ощущение, что вы, простите, сами прошли эту ситуацию и видели этих врачей, и подслушали, что они говорят, и это просто... Ну, он очень трогательный, но сама вот, знаете, само словосочетание вот, «социальное кино», оно сначала показалось мне скучным, потому что, ну, что такое социальное кино? Но нет... Его можно сделать так, что реально зритель проживает эту ситуацию. Реально все как бы вот эти законы кино соблюдаются. То есть там есть и кульминация, и потрясающее напряжение, и столько доброты на самом деле. Но при этом вот ты действительно проживаешь этот фильм. Вот как сделать социальное кино таким ярким?
Ну да, это вот Алексей Дегтярев, режиссер «Общее дело», у них всероссийская организация, они занимаются вот как раз фильмами, там, таким контентом, создают для молодежи, для школы, там, и там против наркотиков, вот это все, зависимость и так далее. Вот. И когда мне Леша позвонил, там, предложил как будто эту историю игрового кино, да, вот на эту тему. Я говорю, Лёш, ну, если мы будем это делать, ну, ввязываться в это, это будет что-то позитивное. Я говорю, не надо никаких вот, ну, ужасов, потому что, я говорю, это очень сложная тема. Я говорю, зачем еще? Мы там пересмотрели всякие фильмы, вот эти там, как там, «Глухой крик» или как-то, да, там, когда вот исследования там были разные, когда вот что кричит ребенок в утробе, когда делает аборт, это ужас. Вот это все пересмотреть, перечитать, я понимаю, что... Я говорю, нам такой ужас, как бы нет смысла давать людям, как бы, они, во-первых, не будут это смотреть, во-вторых, ну, как бы это не остановит никого. А если дать любовь, опять же, вот, ну, как сказать, вот это через теплоту какую-то, через какую-то душевность, позитивность, какую-то такую историю, вот прямо она, чтобы люди ее смотрели. И вот мы стали сочинять, думать там так, накидывать сценарий так, и там... Там есть режиссерские решения специально, как бы они работают. То есть ты хорошо, когда ты понимаешь, как контрапункты создавать, да, когда, ну, допустим, сцена, я ребятам когда объяснял, они такие, да зачем это, зачем? Я говорю, да надо, ребята, вы не понимаете. Ее можно было еще усилить, это когда вот мой персонаж выходит, и он понял, что он только что сейчас видел своего сына, который его спас, ой, внука, который ему спас жизнь, а он хотел, чтобы сделать аборт.
А он такой доктор,
да,
такой
и он
суровый.
Стоит, как бы, да, и вот он стоит в полной потерянности, то есть жизнь вообще как будто все закончилось для него, то есть он понял, что все жил не туда, все жил не туда, это самое страшное
хорошее выражение,
в возрасте
жил не туда. Ага.
Это понять. А перед ним мы видим, как дедушка, к нему запрыгивает на руки внучка, и подходит его сын, и они счастливы. И это находится в одном кадре.
Угу.
И это есть контрапункт, который показывает...
Вот прям эту, столько смыслов,
как
да,
этот
там.
Ага. Объем того, что объем. Как можно было прожить. И так, и так. Два полюса вместе, они начинают друг друга усиливать. Вот. Ну, это один из просто вот таких моментов. Ну, и с часами там это тоже это история. Это вообще часы моего дедушки. На самом деле, снимались уже не раз. У меня там есть целая история большая про них. Они пока временно потеряны, я надеюсь, что они вернутся в мою жизнь.
То есть это реальные часы?
Это реальные часы моего дедушки Августа. Это там целая история, как он передал свое время моему отцу. И мой отец так и не увидел своего дедушку. И там такая, ну, должна была состояться встреча. И лишь часы, которые передал там приятель там, через вокзал, там... В общем-то, такая там большая история целая.
Ну, я просто радиослушателям, которые, вот, так сказать, не знают контекста, хочу сказать, что это просто в фильме есть герой, который, врач, который, ну, как склоняет женщин к аборту, и вот после перенесенного инфаркта он требует принести ему часы и говорят о том, что они ему очень дороги, что это часы его дедушки, и, собственно, этот герой жил не туда.
Да-да-да. Ну да, ну, очень зрители лучше, если не видели, посмотреть.
Лучше посмотреть.
Да, кто смотрел там, ну, какие-то, если вопросы там, да, ну, вот вы можете какие-то вопросы задать, если что-то хотели про кино, как вот как. Ну вот мы вот с Лёшей шли прямо по сантиметру, как говорится, как, с ним обсуждали каждую сцену, там, диалоги все там, вот этот вот момент. В общем, это, ну, сложно было придумать. Во-первых, вот этот режиссерский опять момент, когда мой персонаж сидит, пишет, она заходит, а он не видит, кто она. И она расскажет, что хочу сделать аборт. Он говорит, да нет, зачем? То есть он, в принципе, отговаривает же вначале делать аборт, отговаривает. А потом, когда он поднимает глаза, он меняется и начинает за аборт, а она против уже аборта, потому что только что от него слышала. То есть вот это очень режиссерский ход, когда в одной сцене, да, как сказать, здесь вначале в одно идет один персонаж, другой в другое, а потом все меняется. То есть это перевертыш внутри сцены. И это можно было сделать только то, что он вначале занят бумажками. Вот это вот решение было. И это помогает очень усилить сцену.
Ну да, то есть, на самом деле, вопрос, на который уже не так много времени осталось ответить, ну, может быть, что-то главное. А социальное кино, почему оно оказалось мне таким скучноватым словосочетанием? Потому что во многом, ну, в таких не очень талантливых проявлениях себя компрометируют просто, потому что, ну, если когда ты смотришь что-то неталантливое, в тебе возникает, наоборот, отторжение.
Могу бы ответить на этот вопрос?
Да.
Я понимаю, почему так происходит. Знаете, когда люди успешные, профессиональные, они быстро уходят в коммерческую историю. Когда менее профессиональные, они идут в какие-то такие вот социальные истории часто, да, то есть, к сожалению. То есть, социальную историю можно прийти с профессиональным, как бы, пониманием, знанием, а можно прийти от того, что вот просто ты, ну, как ты хочешь, но думаешь, ну, понимаешь, социалкой позанимаюсь. То есть, она часто привлекает людей непрофессиональных, социальная сфера. И в ней, как и вообще вот в христианстве, в православии, очень много непрофессионалов, да, то есть, как будто мы по форме «да», и про добро, но по сути смотришь, и не, ну, нету там профессионализма. То есть, получается, очень много добрых фильмов снято непрофессионально, они лежат на полках, никому не нужны. То есть, ну, мы же делаем доброе, и вроде бы этого достаточно. Нет, недостаточно, потому что по этим фильмам будут понимать, что опять вы нам это навязываете, опять вы нам это встюхиваете, продаете и так далее. То есть, потому что непрофессионально, типа, добро, вот и до этого достаточно. Недостаточно. Добро должно быть профессиональным. И христианство должно быть, и все должно быть профессионально. То есть, что такое профессионализм? Это я делаю сознанием дела, и не по форме, опять, а по внутри, по сути. Профессионально — это когда внутри, по сути, оно такое, а не только внешнее. А я вот по форме такая вся хорошая, и выгоню другую, которая только что пришла в штанах, потому что она не как я в юбке. Вот и нам опять непрофессионализм в православии.
Очень хорошо закольцевали, да. Спасибо большое. Я чувствую, что еще много чего можно поговорить про кино. Может быть, еще раз придете к нам и расскажете.
Можно какие-то фильмы даже взять и вот, ну, проговорить, почему, как, откуда работать. Хорошо было бы помочь.
Тема потрясающая.
Вот мы хотели бы сделать, да, вот тоже проект «Киновоспитание» новый. Хотим, вот, может, дай бог, там, не знаю, в этом году получится, чтобы снова, как бы сказать, обучить молодежь и взрослых людей в Москве, в России, и онлайн, и очно снимать профессиональные фильмы, добрые, хорошие, духовно-нравственные и профессиональные, самое главное.
Да-да-да, христианскому кино быть.
Да, если вот люди, которые слушают нас, может, кто-то захочет снять какой-то профессиональный фильм. Вот у меня есть просто очень много разработок на нашей книге, там, «Отец Арсений», там, и так далее, и так далее. Вот, если кто-то захочет, может, меня легко найти, как бы, и вдруг люди хотят, но не знают, как начать, что делать, то есть, или какую-то свою историю, да, могут обратиться, и мы с удовольствием поможем, чтобы создавали действительно хорошие духовно-нравственные фильмы и профессионально. Тогда это будут смотреть, тогда это будет воспринято.
Тогда это будет действовать.
Конечно, конечно.
Ну, вас искать на Apostol Films, да?
Да нет, Алексей Свиридов очень легко найти ко мне или ВКонтакте написать, там, в соцсети, или там, везде можно меня найти.
Вот, дорогие радиослушатели, если хотите что-то такое, чему-то такому научиться, очень христианскому и очень увлекательному, обращайтесь.
Либо помочь просто, да, чтобы что-то создать, мы поможем, у нас команда большая, киношная и театральная, все, у нас есть все ресурсы, поэтому... Добро пожаловать, делать добро.
Спасибо огромное, Алексей, за этот вообще увлекательнейший, потрясающий разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами был Алексей Свиридов, режиссер, актер, сценарист, руководитель Центра культуры и киноискусства «Апостол Филмс». У микрофона была Анна Леонтьева. Говорили о христианском кино. Спасибо, Алексей.
Спасибо большое. Быть любви и добру. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».